Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем самые лучшие репортажи и расследования и вообще материалы о России. Мы выходим вместе с «Премьер-коллегией» и еще, кроме всех удобных вам площадок, выходим на площадке «Эхо». Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка.
А меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
Я должна сразу покаяться в этом выпуске подкаста в гигантском конфликте интересов. Мы, на самом деле, стараемся не брать обычно свои тексты для того, чтобы их читать и обсуждать. Вы, может быть, сейчас ожидаете, что я выкачу какой-нибудь свой репортаж, но, слава богу, я больше этими глупостями не занимаюсь. Но текст, который мы обсудим и послушаем сегодня, вышел в моем издании, в котором я работаю, это русская служба BBC. Он называется «Оранжевая угроза. Как Путин посмотрел в украинское зеркало и испугался цветной революции в России». Его написал Сергей Горяшко, а я его редактор. На этом конец конфликта интересов. В общем, не знаю даже, точно ли он в чем-то выражен. На самом деле, главный конфликт интересов в том, что я обычно очень не люблю тексты о том, что в башке у Владимира Путина на политологах. Я отказываюсь их воспринимать. Но все когда-то случается впервые.
Есть такое слово «болтологи» про вот этих вот людей, которые рассказывают содержимое голов нашей элиты. И я тоже довольно скептично сначала отнесся к этому тексту, но по мере чтения он меня увлек, потому что, ну, во-первых, он хорошо выстроен, а во-вторых, в нем есть такое важное обобщение событий, про которые мы уже забыли. И, наконец, он, как мне кажется, не строит никаких домыслов и пустых догадок, а реально выявляет закономерности, которые мы просто могли забыть или упустить. В общем, все там на поверхности просто очень хорошо упаковано и показано наглядно.
И те самые болтологи, на самом деле, и политологи, которые комментируют в этом тексте, принимали непосредственное участие в «Оранжевой революции» 2004 года, которая так напугала Владимира Путина. А нашей обычной будке гласности, где мы обсуждаем сплетни, медиаскандалы и все остальное, сегодня нету. Есть еще одна история бесконечной, к сожалению, волны репрессий относительно журналистики в России. Сегодня случилась история, когда впервые российская журналистка получила реальный срок за сотрудничество с «Радио Свобода», и Забайкальский краевой суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 32-летнюю читинскую журналистку Нику Новак по делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Честно говоря, я просто не знаю, что тут сказать, кроме еще опять каких-то сетований про бедственное положение журналистов в России, несправедливость этих законов. Мы 1000 раз это говорили. Это все очень доказательно изложено, что работа журналиста не может быть таковым сотрудничеством и так далее, и так далее. Но, в общем, понятно, что сажали и сажать будут журналистку Нику Новак. Очень жалко.
Меня впечатлила формулировка про сотрудничество с иностранной организацией. То есть уже даже нет никакой необходимости придумывать всякие дискредитации, фейки, не дай бог, госизмены. Просто сотрудничество. В общем, в Советской России сотрудничать с иностранными организациями не положено.
По официальной версии ФСБ, Ника Новак, я цитирую, сотрудничала с неназванными иностранными СМИ по его заданию. Она за деньги помогала готовить материалы, дискредитирующие ВСРФ и органы государственной власти, а ее действия были направлены на нанесение репутационного ущерба РФ и дестабилизацию общественно-политической обстановки в период проведения СВО. Блин, ты сказал, что в Советской России сотрудничество запрещено? Это действительно, вот когда идут годы, а лексика, правда, как-то совершенно не меняется.
Тут, конечно, еще большой вопрос к тем контрагентам этой журналистки, которые работали с ней издалека. Я уверен, что после первых протоколов, которые она получила, еще административных, их ответственность была в том, чтобы ее обезопасить и, может быть, даже против ее воли как-то оттуда вывести.
Просто она действительно после протоколов сказала, что считает, что она не уезжала, потому что не считала чем-то предосудительным выполнение обычной журналистской работы. Ну, блин, Володь, а типа как ты заставишь кого-то выехать? Мы все знаем совершенно разные примеры и того, как люди себя ведут и в каких условиях работают. Ну, только хочется сказать, что дорогие коллеги из России, которые несмотря на все, продолжают делать свою работу, будьте, пожалуйста, осторожнее, чтобы не смотреть потом эти видео очень угнетающие, где люди в масках хрупкую девушку винтят буквально за формат «написал статью». Ладно, давай вернемся. А, собственно, вот у меня тут была изящная связка, что все это проистекает реально из головы Владимира Путина, из фантазмов, порожденных за последние десятки лет. Я правда, кстати, считаю, что это так. Ну, давай послушаем текст.
Прочитает его для нас, как водится, Алевтина Пугач, а после этого мы поговорим с автором этого текста Сергеем Горяшко.
Спасибо.
В 2004 году Путин впервые проиграл президентские выборы. Не российские. Он переизбрался на второй срок, получив более 70% голосов. Весь год Путин занимался еще одной кампанией — в Украине. Истекал второй президентский срок Леонида Кучмы. Тот должен был передать власть преемнику, и выбор пал на премьер-министра Виктора Януковича. Основным оппонентом стал бывший премьер Виктор Ющенко. Но кампания пошла не по задуманному Путиным сценарию. Российский президент, комментируя те выборы и последовавший кризис, часто говорил, что их исход решит украинский народ. Но в действительности в субъектность народа, ни украинского, ни российского, Путин не верил никогда. Президент увидел в украинской революции американскую технологию и посчитал, что победу у него забрали не недовольные украинцы, а американцы. Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых «цветных революций», «и мы сделаем все для того, чтобы это никогда не случилось в России», скажет Путин 20 ноября 2014 года, через 10 лет после первого украинского Майдана и через год после второго — революции достоинства. К этому времени Россия уже аннексирует Крым и попадет под международные санкции, а россияне поверят в то, что цветная революция — зло. В 2005-м, по данным ВЦИОМ, 36% опрошенных считали, что Украина от событий на Майдане скорее проиграла, а в 2016-м так думал уже 81% респондентов. По сути, Путин обвинял Запад в том, что тот вмешался в украинские выборы удачнее, чем он. Москва собиралась посадить в кресло президента Украины своего человека. Госпропаганда обвиняла штаб Виктора Ющенко, победителя выборов, в том, что его поддержали политтехнологи из-за рубежа. Но и на его оппонента Виктора Януковича, на которого поставила Россия, работал десант иностранных российских консультантов. Путин пенял западным лидерам, что те раскритиковали нарушения, а после победы Майдана поздравляли Ющенко. При этом и сам российский лидер не скрывал своих симпатий и дважды поздравил с победой Януковича еще до объявления официальных результатов. «Это же не секрет, Господи», — говорил в 2012-м бывший президент Украины Леонид Кучма. «А что, Запад не обсуждал, кто будет в Украине президентом? Так весь Запад и одна Россия, один Путин». По его словам, Россия видела Ющенко, знала его позицию, его высказывания. У Путина не было огромного желания, чтобы он пришел к власти. Выборами в Украине Путин занимался как собственными. В 2004 году съездил в Украину 7 раз. С тогдашним лидером Леонидом Кучмой виделся или созванивался едва ли не каждый месяц. Поводов хватало. То открытие молодежного фестиваля «Дружба», то выборы председателя Совета глав государств СНГ. 26 октября, за 5 дней до первого тура голосования, Путин провел прямую линию из Киева с гражданами Украины. В эфире 3 общенациональных телеканалов, Первом национальном, 1+1 и Интера, он час отвечал на вопросы об отношениях России и Украины. Подчеркнуто отказывался от перевода вопросов с украинского на русский, цитировал Тараса Шевченко и хвалил Януковича. Он уважительно отзывался и о Леониде Кучме. Путин говорил, что у украинского коллеги жизненный и политический опыт больше, чем у него, вспоминал, что тот руководил Южмашем. Бомбить Южмаш новыми ракетами и хвастаться этим ударом Путин будет через 20 лет, когда начнет против Украины войну. Компании Януковича помогали политтехнологи, работавшие на Путина во главе с Глебом Павловским. Сам он в 2018 году говорил, что тогда работал кем-то вроде специального помощника по связи между администрациями Киева и Москвы. За украинские выборы отвечал тогдашний глава администрации президента Дмитрий Медведев. Все вместе — Путин, Медведи, Кучма и Янукович — 28 октября, за 3 дня до выборов, стояли на трибуне в центре Киева, наблюдая за парадом на Крещатике по случаю 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Национальным праздником этот день в Украине станет только через 5 лет. Этот парад запомнится, но не только тем, что в нем участвовала боевая техника времен Великой Отечественной. Хитом стало видео, на котором Янукович, стоя на трибуне во время парада, достал из кармана леденцы и, положив один за щеку, предложил конфеты сначала Медведеву, а потом и Путину. Последний отказался. Первый тур не определил победителя. Янукович набрал 39,2%, Ющенко — 39,9%. 12 ноября Путин снова приехал в Украину и встретился с Кучмой и Януковичем в Керчи. Вместе они открывали паромную переправу. 21 ноября состоялся второй тур выборов. На следующий день ЦИК Украины объявил, что по предварительным данным победил Янукович. У него 49,4%, у Ющенко 46,7%. В это время на Майдане в Киеве собираются протестующие сторонники Ющенко. Они требовали нового голосования из-за сообщения о фальсификации результатов в пользу Виктора Януковича. Площадь заполняет многотысячная толпа с оранжевой символикой. 25 ноября Путин снова поздравил Януковича с победой, уже письменно, объявив, что украинский народ сделал свой выбор, выбор в пользу стабильности, укрепления государственности. Митинги в тот момент идут уже в городах по всей Украине. Западные лидеры отказываются признать итоги выборов. Верховный суд Украины запрещает ЦИК официально публиковать итоги до рассмотрения жалобы оппозиции, а Кучма ищет в Европе посредника для урегулирования кризиса. Им станет польский президент Александр Квасневский. От России на переговоры отправится спикер Госдумы Борис Грызлов. Вечер. 2 декабря 2004 года. Москва. Внуково, 2. Президент Владимир Путин встречается со своим украинским коллегой Леонидом Кучмой прямо в правительственном аэропорту. По официальной версии, президенты обсудили украинский кризис и договорились, что решать его нужно в рамках закона. Толпа, собравшаяся после второго тура на Майдане в Киеве в поддержку кандидата Виктора Ющенко, не расходилась уже больше недели, и Путин и Кучма на публичной части встречи во Внуково-2 критиковали идею третьего тура. В 2012 году Кучма вспоминал, Путин намекал ему, что тот должен поступить с оппозицией жестко. Путин человек жесткий, какие-то намеки, так сказать, были. Это не секрет, но в лоб давай танки на площадь он не говорил. По словам Андрея Илларионова, помощника Путина по экономике в 2000-2005 годах, российский лидер на переговорах в аэропорту уговаривал Кучму разогнать толпу на Майдане силой. Кучма на уговоры не поддавался и говорил: «Владимир Владимирович, вы не понимаете, Украина стала другой». «Подождите, мы же с вами договаривались», — недоумевал Путин. А Кучма повторял: «Украина стала другой». Это сейчас Марат Гельман в первую очередь знаменит как галерист. В начале 2000-х Гельман был едва ли неизвестнее как политтехнолог. Он проработал советником Кучмы до решения последнего сделать Януковича преемником. Гельман был против. Он и украинский олигарх Виктор Пинчук написали записку, в которой критиковали этот выбор. Записка легла на стол Кучме уже после его собственного решения о выборе кандидата в президенты. Гельман, как он говорит сам, после этого автоматически перестал быть советником. Выбор Януковича он объясняет тем, что Кучма не хотел заниматься фандрайзингом, и единственным, кто сам мог обеспечить финансирование собственной кампании, был Янукович. Гельман считает, что отказ Кучмы идти до конца восприняли в Кремле как предательство. Кучма не выполнил свои обещания, все было наготове. В Донецке тетушки ждали только сигнала, чтобы разогнать Майдан, но Кучма запретил. Кремль так это воспринимал, Кучма изменил. Путин считает по сей день, что именно США надавили на Кучму, чтобы он не применял силовой ресурс для разгона революции, рассказывает политолог Станислав Белковский. Он в 2004 году создал Институт национальной стратегии Украины и участвовал в предвыборной кампании Виктора Ющенко. Свою работу он описывает так. Это скорее была роль психолога — убедить вождей оранжевой революции в том, что они могут совершить революцию. Белковский работал в Киеве на деньги опального российского олигарха Бориса Березовского. Тот уже эмигрировал в Лондон. По его словам, в революцию Березовский вложил 40 миллионов долларов. Политтехнолог приехал в Украину за несколько месяцев до первого Майдана и понял две вещи. Первое, что не допустить победы Януковича можно только революционным путем. Все равно Янукович будет объявлен президентом. И второе, что революция возможна. Она не блеф и не фантом. Белковский говорит, что неформальным лозунгом кампании Януковича было «не сопротивляйтесь неизбежному, все равно Янукович будет президентом». Это украинскому народу не понравилось. Неприемлема сама технология по принципу «жрите, что дают». Изначально ситуация казалась игровой, но не все решают политтехнологи. Как раз это и было ошибкой в подходе российского руководства, соглашается политолог Георгий Чижов. Под давлением протестующих Верховный суд Украины признал факт фальсификации во втором туре 21 ноября и назначил повторное голосование. По его итогам победу одержал Ющенко. Оранжевая революция победила. За следующие 3,5 года, до окончания своего второго срока, Путин съездил в Украину лишь дважды, зато вскоре он начнет пенять западным друзьям, которые активно поддержали оранжевые события в Украине, что и субсидировать экономику этой страны должны тоже они. Именно после оранжевой революции 2004 года украинская повестка начала влиять на внутрироссийскую ситуацию. «Ощущение, что украинцы навязывают России свою повестку, а не наоборот», — шутит политолог Чижов. В 2004-м он работал в России заместителем гендиректора Института региональных проблем. В 2009-м переехал в Киев, живет и работает там. После поражения в Украине Кремль бросил все усилия на то, чтобы не допустить повторения оранжевого сценария в России. Риски казались реальными. Победа Ющенко дала серьезный импульс демократическим силам в России, хотя от них уже тогда мало чего осталось, утверждает Чижов. В декабре 2004 года в России состоялись последние выборы губернаторов, и в 3 регионах во второй тур вышли кандидаты от Либерального союза правых сил. Чижов вспоминает, что институт, которым он тогда руководил, выпустил статью с заголовком «Во второй тур губернаторских выборов в российских регионах вышел Виктор Ющенко». В 2005 году после монетизации льгот, перехода от натуральных льгот к денежным компенсациям, по десяткам городов России прокатились протесты вплоть до перекрытия улиц. В Петербурге митингующие даже установили в центре города палатки как символ того, что в город пришла оранжевая революция. В Уфе на митинге появились оранжевые флаги. Концепция суверенной демократии, отмена выборов в Госдуму по одномандатным округам, сокращение числа партий и ужесточение законодательства об НКО, создание пропагандистского телеканала «Russia Today» — лишь несколько пунктов из обширного списка изменений во внутренней политике Кремля после оранжевой революции. Со второй половины 2000-х Кремль, изучив технологическую подготовку первого Майдана, отреагировал на него с технологической точки зрения, рассуждает Роберт Шлегель. За почти 20 лет с основания наших он сделал карьеру в молодежном движении, став его федеральным комиссаром, а в 2007-м избрался в Госдуму от «Единой России», став тогда одним из самых молодых депутатов. В 2016-м он ушел из политики, в 2019-м уехал из России в Германию. Во власти Шлегель разочаровался, а войну в Украине осудил. Одной из задач, созданных в 2005 году наших, было не отдать улицы Москвы оппозиции. Это было артикулировано напрямую. Существовало направление деятельности, которое называлось «массовые мероприятия». «Нас учили, как организовывать массовые акции», рассказывает бывший пресс-секретарь движения Роберт Шлегель. Идеологической обработкой занимался первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. По воспоминаниям Шлегеля, участники движения искренне верили, что внешние силы могут попытаться свергнуть власть с помощью оранжевой революции. Было ощущение, что где-то рядом собираются эти люди, эти полки, и очень скоро они выйдут на улицы Москвы, говорил Павловский в 2012 году. В ответ, считал политтехнолог, надо было быстро вывести в политически лояльное Путину пространство молодых безработных людей. По словам другого прокремлевского политолога Сергея Маркова, движение «Наши» специально организовали в регионах примерно в 10 часах езды на автобусе от Москвы, чтобы они за ночь могли приехать на Красную площадь и сказать: «Мы защитим суверенитет страны». «Наши» были попыткой Кремля работать со своей молодежью, чтобы с ней не работали чужие, говорит политолог Михаил Захаров. Одним из вслух декларируемых смыслов создания движения был такой: «Если что, площади займет наша молодежь, а не какая-то другая». Шлегель говорит, что в «Наших» часть людей искренне верили в свою миссию и искренне заблуждались, как и он сам. Другие же, по его словам, просто профессионально работали. Для многих работа в движении под руководством Василия Якименко стала прививкой от дальнейшего участия в политике. Шлегель утверждает, что «Наши», как противовес оранжевой угрозе, перестали существовать с приходом в Кремль Дмитрия Медведева. Они превратились в обычное молодежное движение и больше не были политической организацией, цель которой — противостоять утрате суверенитета и прочим оранжевым революциям. По своему прямому предназначению «Наши» понадобились Кремлю в 2011 году. Во время протестных митингов из-за фальсификаций на декабрьских думских митингах «Наши» заняли триумфальную, чтобы она не досталась оппозиционерам. Пока протестующих полицейские отправляли в автозаки, молодые люди из наших били в барабаны и скандировали «Народ, Медведев, Путин». Больше всего, впрочем, запомнилось интервью одной из наших, ролик со Светой из Иваново, которая рассказывала корреспонденту, что благодаря «Единой России» мы стали более лучше одеваться, набрал миллионы просмотров. Политолог Станислав Белковский в эффективности наших сомневается и называет движение проектом по освоению бюджета первым замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. Как только Сурков ушел с должности кремлевского куратора внутренней политики, так и рассосались все проекты такого типа. Белковский считает, что никакой оранжевой угрозы Сурков не боялся. Как всякий классический политтехнолог, он считал, чтобы осваивать средства, нужно получать средства, и нужна какая-то народная гвардия, способная сопротивляться Майдану. Путин же, по мнению политолога, считал, что для борьбы с революцией нужны официальные силовые структуры. В 2008 году уже Медведев, ставший тогда президентом, создал в структуре МВД Главное управление по противодействию экстремизму — Центр Э. В борьбе с оранжевой угрозой госпропаганда в 2000-х не осталась в стороне. ВЦИОМ свидетельствовал, что в 2005 году 42% допускали в России революцию, в 2007 — только 25%. Данные медиалогии подтверждают, тема оранжевой революции не сходила с экранов телевидения в 2004-2005 годах и вернулась в 2011-2012 годах, когда в России шли протестные митинги, а президентом Украины уже стал проигравший первый Майдан Виктор Янукович. Вновь об оранжевой революции активно заговорили на российском ТВ в 2014 году, когда в Украине победила революция достоинства, на которой никакой оранжевой символики вовсе не было. К этой теме вернулись, потому что это удобная тема, которая имеет под собой какое-то количество примеров, рассуждает Роберт Шлегель. Есть контент, грубо говоря, наработанный уже, а у людей есть какие-то воспоминания с этим связанные, которые могут, так скажем, ожить. По его словам, тема удобна, поскольку выставляет в дурном свете тех, кто пытается что-либо сделать против власти. Власти приложили большие усилия к тому, чтобы убедить людей в опасностях оранжевой революции. Путин смотрел в Украину как в зеркало и боялся повторения оранжевого сценария в России, говорят сразу несколько политтехнологов. Нынешнее российское руководство просто больно украинской темой, считает политолог Чижов. С 2005 года, свидетельствуют данные Левада-центра, отношение россиян к Украине ухудшалось, а в 2009-м те, кто воспринимают ее отрицательно, оказались в большинстве. Тренд изменился с приходом к власти Виктора Януковича. Второй Майдан вновь его перевернул. Сторонники Украины в России снова стали меньшинством уже в 2014-м. «Опаснее всего для Путина было, что если люди в России подумают, что живут хуже, чем в Украине», — говорит Марат Гельман. «У двух стран общее прошлое и общий бэкграунд. Поэтому такое нервное отношение к тому, что в Украине. Обязательно надо доказать, что там плохо». Российское ТВ убеждало зрителей, что после победы оранжевой революции Украина провалилась и превратилась в колонию США, — говорит политолог Чижов. По его словам, пропаганда очень серьезно включалась — и не останавливалась ни на минуту, пытаясь дискредитировать все, что происходило в Украине после осени 2004 года. Россияне, особенно те, кто в Украине не бывал, поверили, что там все живут в нищете. Политолог говорит, что иногда в реальность созданного ими же мифа верили и российские телевизионщики. Барышни с одного из центральных телеканалов работали в этих шоу «Двухчасовках ненависти», решили поехать посмотреть, как же живут люди в Украине. И откровенно были поражены, увидев, что в метро люди ездят с айфонами. Думали, что поехали в какую-то страну, напоминающую африканскую. Только там люди белые. Никого из ответственных за украинские выборы 2004 Путин не наказывал. ФЭП Павловского продолжал получать госконтракты, а сам политолог в 2018-м называл время с 2004 по 2008 год периодом своего путинобесия. Он начал вести на НТВ пропагандистскую передачу «Реальная политика» и говорил, что искренне восхищается президентом. Отвечавший за Украину по должности глава АП Дмитрий Медведев через год после оранжевой революции станет вице-премьером, а еще через три — президентом. Дело не в доброте Путина. Во-первых, Путин не признает своих ошибок, а тем самым, если ты разделял с Путиным ошибки, то значит, ты не виноват, объясняет Белковский. А во-вторых, во всем виноваты США, против лома нет приема. Не команда плохо сработала, а просто американцы перевернули шахматную доску. По его словам, ни в какую политическую субъектность народа или активного творческого меньшинства Путин не верил. Политолог Чижов вспоминает, как на одном из круглых столов в Москве после оранжевой революции кто-то удачно сказал: Россия настаивает на том, что им набили морду американцы в Украине, хотя им набили морду украинцы. Он считает, что все работавшие на той компании политтехнологи, начиная с Медведева, смогли доказать, что не сделали грубых ошибок, что проблема в этой самой всемогущей Америке. В оценке реального влияния США на украинские выборы наши собеседники расходятся. Бывший единорос Роберт Шлегель до сих пор настаивает, что работавшие в Украине американские НКО, хоть и не поддерживали Ющенко напрямую, но помогали с мониторингом частоты голосования и пропагандировали демократические ценности. В глазах Кремля они работали на некую европейскую интеграцию Украины и на ее отталкивание от России. Политолог Чижов говорит, что американские консультанты на украинских выборах в 2004-м работали. Был и интерес западных спецслужб. Их представители открыто встречались с политиками в Киеве. Интерес был, влияние Запада было, но я бы его не переоценивал. Белковский же считает, что Америка поддержала оранжевую революцию задним числом. Если бы революция проиграла, то Америка прекрасно признала бы легитимным президентом Януковича. Это переломный пункт и во внутренней политике России, и во внешней. Путин понимает, что Запад неисправим, что, видимо, его хотят западные партнеры каким-то образом задавить, и он начинает им противостоять, как умеет, говорит Чижов. Ни бульдозерная революция в Сербии, низвергшая Слободана Милошевича, ни революция роз в Грузии, когда вместо Эдуарда Шеварднадзе к власти пришел Михаил Саакашвили, не произвели на Путина такого впечатления, как украинская оранжевая. Именно после нее, считает Чижов, Путин окончательно разошелся с Западом и отказался от каких-либо правовых и демократических ограничений. Бен Роудс, работавший в 2009-2017 годах замглавы советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, вспоминал, как однажды Путин сказал Обаме: «Неважно, что вы мне скажете. Никто не убедит меня в том, что США не пытаются меня свергнуть». С 2005 года ФСБ и администрация президента начали успешно продвигать идею того, что цветные революции — экзистенциальная угроза для России, ставя основной целью расширение собственной власти, писал в статье для академического журнала Russian Politics политолог Кирилл Петров. Социальный конструкт в виде значимой оранжевой угрозы не только сформировал реальность в России, но и создал ресурсы для противодействия этой угрозе. В результате влияние в группах элит перешло от политических к силовым. Воображаемая экзистенциальная угроза цветной революции дала возможность навешивать на политических оппонентов ярлыки опасных предателей и марионеток Запада, лишая их таким образом доступа к ресурсам. Исследователь медиа Антон Гуменский считает, что российская власть в своей риторике дошла до того, что ни один здравомыслящий нормальный россиянин не может быть против нее. Протестующий — это либо проплаченный враг, либо наивный дурачок. Причем наивность — не смягчающее обстоятельство, подчеркивает исследователь. Быть наивным, быть дурачком, когда родина в опасности, нельзя. Нет возможности у любого нормального россиянина быть против. Нормальный россиянин не обладает агентностью, по мнению текущей российской власти, считает Гуменский. Это огромная проблема. Если нет агентности, то никто не может идти на выборы альтернативным кандидатом. Кандидата, который выражает народные чаяния, не может быть. Он кем-то проплачен, не самостоятелен, за ним кто-то стоит. Поверить в то, что Ющенко в 2004 году привели к власти украинцы, а не Запад, в Кремле так и не смогли. Более того, по мнению Гуменского, в агентности российская власть отказывает всем, кроме трех центров — самой себя, Китая и Запада. Причем некий Запад — это, конечно же, не публичные фигуры, потому что в российском массовом дискурсе присутствует убеждение, что никто из американских президентов не самостоятелен. Западный центр власти где-то в Америке, но где точно никто не знает.
Ну что ж, мы послушали текст, который вышел в русской службе BBC, и он называется «Оранжевая гроза. Как Путин посмотрел в украинское зеркало и испугался цветной революции в России». Я вроде бы со своим историческим образованием, о котором я говорю каждый божий выпуск, не особенно люблю на самом деле альтернативные какие-то варианты сценариев исторических, но не могу не думать, когда слушаю такие тексты, могло ли все пойти иначе. И без лишних слов предлагаю подискутировать об этом с Сережей Горяшко, с автором этого текста, который сейчас вместе с нами в одной студии. Привет, Сережа.
Привет, Сережа.
Привет, привет.
На редкость мы в одной студии хочется это как-то отметить, потому что количество дистанционных записей обычно у нас превышает все разумные пределы. Ладно, я думаю, что слушателям это не важно, но все равно хочется об этом сказать.
Нет, это очень важно, потому что мы все друг друга видим и улыбаемся друг другу вживую.
Владимир Шведов врет. Ладно, вернемся к вопросу о том, что в голове у Владимира Путина. Я перед тем, как мы послушали твой текст про оранжевую революцию и 20 лет юбилея, которые, судя по всему, эти 20 лет оказали разительное влияние на не только Украину, а в первую очередь, как мне кажется, действительно на Россию, события в соседней стране, я как раз разорялась, как я не люблю политических журналистов, которые пишут, что в голове у Владимира Путина, но как будто именно в этом тексте мы это нащупали. Что в голове у Владимира Путина?
Слушай, я не хотел, на самом деле, в этом тексте упираться в этот хрестоматийный вопрос, что Путин думает на самом деле, что он действительно считает. Хотя, конечно, многие собеседники говорили именно об этом, сами же иронизировали над собой, что не хочется там превращаться в Путин-Ферштейров и как-то придумывать на самом деле, что там за психология, что там в голове. Поэтому давай попробуем просто оперировать фактами, собственно, с чего мы начали работу над этим текстом, чтобы просто посмотреть, что происходило в России после оранжевой революции в Киеве на Майдане, после того, как Ющенко стал президентом, а Янукович президентом не стал. Ну и вот мы видим, что как бы уже тут у нас некоторые, может быть, ученые, политические мужи могут поправить, но насчет ложных корреляций, да, связано ли то, что событие произошло после, с тем, что на самом деле происходило до него, так или иначе, появляется движение «Наши». Те самые люди, молодые ребята, которые должны в случае чего не допустить той самой оранжевой угрозы в России. Это так потом будут все время называть, оранжевые угрозы. Даже не цветная революция, а вот именно что оранжевая. Появляется концепция суверенной демократии. Да, Владислав Юрьевич Сурков, руководитель тогдашней внутриполитического блока Кремля, ее представит на публику чуть позже, но писать он ее начнет в 2005-м. Собственно, суть этой концепции, если совсем упрощать, в том, что Россия все равно демократия, просто не такая, как на Западе. Вот мы суверенные, мы сами внутри себя все решаем по поводу нашей демократии. Дальше походим к законам. Путин уже в 2004-м начал укреплять свою вертикаль власти. Тут можем вспомнить Беслан, на который он отреагировал, кстати, сказав, что это какие-то внешние силы пытаются от России что-то откусить, пытаются России сделать плохо. И поэтому, чтобы укрепить собственную вертикаль, нужно после теракта отменить губернаторские выборы. Вот очень сложное такое тоже целеполагание, но суть в том, что с 2004 до 2012 губернаторов в России не выбирали. И дальше изменяется закон о партиях. Увеличивается минимальная их численность, и партий из десятков в России становится 10. А кроме этого, убираются одномандатные округа на выборах в Госдуму. С ними же, собственно, была связана наибольшая какая-то конкуренция, которая там тогда еще существовала на этих выборах, хоть какая-то в зародыше. И Путин в 2007-м, точнее, «Единая Россия», впервые на выборах получает конституционное большинство. И все это происходит ровно после украинской революции.
Знаешь, прости, такое впечатление, что мы немножко пересказываем мем, где в начале такое доминошка, а в конце падает высотка.
А это именно так и есть, на самом деле. Это действительно очень похоже на какую-то, я не знаю, соломинку, которая вот переломила хребет верблюду. Да, тут хочется пошутить, что, к сожалению, не в прямом смысле, не так, как бы нам, может быть, хотелось бы, или слушателям хотелось бы. В общем, нельзя же сказать, что в 2004-м отношения Путина с Западом были прям идеальными. Да, вот уже нет. И революция украинская, которая тоже ставят в череду цветных. Можем потом поговорить о том, что вообще такое цветная революция, стоит ли ее так называть, есть ли вообще такое понятие. Что же была не первая революция? До этого, если говорить про СНГ, была Грузия, когда к власти пришел Саакашвили, там отдельный сюжет. А до этого была Югославия, где в ходе бульдозерной революции сместили Милошевича, которого потом еще и под трибунал отправили. У Путина к тому моменту накопилось уже достаточно претензий к американским друзьям, как он тогда еще их называл, еще к партнерам, еще не враги. Опять-таки, решение Буша начать войну в Ираке в России тоже не было воспринято в Кремле позитивно. И, опять же, признание Косово. И множество было конфликтов, множество было событий, которые могли бы определить отношение Владимира Путина к своим заокеанским партнерам. Но именно на оранжевой революции большинство политологов, политтехнологов, людей, которые тогда работали во власти или около нее, останавливают как бы свое внимание, и именно ее они считают вот каким-то корневым событием, какой-то вехой, которая определила как дальнейшее отношение Владимира Путина с Западом и с Украиной, так и его восприятие того, что нужно делать во внутренней политике в России.
То есть, если бы оранжевая революция не случилась и выбрали бы Януковича все-таки, в России бы жилось лучше. Так получается?
Слушай, ну, возможно, да. Ну, то есть, тут очень... мы тоже обсуждали это немножко в другом ключе с Робертом Шлегелем, бывшим комиссаром движения «Наше», одним из тех, кто стоял у основания этого движения, потом депутатом Госдумы. А в 2019-м Шлегель ушел из власти, точнее, ушел чуть раньше. Он в 2019-м уже эмигрировал из России в Германию и, в общем, некоторое время сидел очень тихо. Сейчас вот живет, занимается частными консультациями, джиаром, в Россию не возвращается. Он говорил, что движение «Наше», на самом деле, после 2008-го, после прихода к власти Медведева, немножко переформатировалось, оно перестало быть вот такой боевой практически организацией, которая должна была, если что, занять улицы, если бы была там действительно угроза какой-то революции. И вот мы с ним обсуждали, что а если бы вот что-то похожее там на снежную революцию 2011-2012 года случилось бы в 2008, вот случилось ли бы она вообще тогда, если бы было тогда еще движение «Наше», или если на «Наших» бы не забивали, вышло ли бы там сколько, 100 тысяч человек на Болотную площадь 10 декабря 2011. Ну, в общем, это мультивселенная, как бы, и к истории очень сложно применять вот это «если бы докабы», потому что мы не знаем, на самом деле мы же не знаем, какие конкретно события меняют прямо все до конца, и в какой конкретной точке мы пошли не туда и не так. Я действительно в этом тексте пытался эту точку определить, понять, вот с какого момента все пошло не так. Я не уверен, что именно с оранжевой революцией, но то, что это событие было точно важным для Кремля и для Путина, тут сомнений мало.
Ну, по тексту, честно говоря, складывается ощущение, что все-таки она стала краеугольным камнем. А я хотел спросить про Кучму. Он там довольно пунктирно в тексте у тебя представлен, но ведь мне кажется, это какая-то тоже очень важная история, контекст отношений Путина и Кучмы, и как они вообще развивались во времени. Интересно, что сейчас Кучма как-то совсем не заметен. Почему?
Ну, Кучма, кстати, по-моему, в начале 22-го, в начале полномасштабного вторжения даже выступал, кажется, было и интервью, по-моему, и на BBC тоже о том, как, ну, о его нынешнем восприятии России и Путина. То есть, ну, понятно, что он, ну, как бы совершенно с ним разошелся, он противник войны, как бы Путин начал захватывать его страну. С Кучмой действительно интересный сюжет. Если бы у нас была книга об этом можно написать книгу, тому было бы точно посвящено несколько глав. В 2004-м, во-первых, не было уверенности, что Кучма не попробует сам переизбраться на третий срок. Это же вообще единственный украинский президент за всю историю независимой Украины, который продержался на своем посту два срока. Никому другому это не удалось. И Кучма очень долго сомневался, попытаться ли ему найти какую-то лазейку в Конституции, попытаться ли ему переписать закон, чтобы пойти на выборы снова. Он выстроил какую-то вертикаль власти. Более того, вот как мне говорил наш с тобой, Настя, друг, наш украинский коллега Слава Хоменко, в 2004-м Украина была едва ли не менее свободной страной в смысле политических свобод, свобод СМИ, чем Россия. То есть реально медиа контролировались олигархами, а в эти же самые медиа политтехнологи, причем которые действовали часто под руководством кремлевских политтехнологов, спускали темники. Это же вот, собственно, слово «темник», оно появилось еще из украинской политики, и темники сами по себе появились...
Раньше, сначала... чем в России?
сначала в Киеве, да, по крайней мере, многие об этом говорят, и того, кого читают одним из авторов вообще этого понятия и этого формата, ну, это, собственно, для наших самых маленьких слушателей, это такая бумага, гипобумага, в которой руководству медиа, телеканала, газеты объясняют, какие внутриполитические события предстоят на ближайшей неделе и как их надо освещать, ну, если это темник на неделю. Или если по какому-то конкретному событию показывают, где вот какой важный угол, на чем нужно заострить внимание и так далее. По сути, ну, такое управление медиа. Так вот, Марат Гельман, который тогда был едва ли не более известен как политтехнолог, чем как галерист, тогда работал советником Кучмы, темники тоже писал, готовил он. И, в общем, Александр Роднянский, украинский продюсер, который тогда руководил украинским телеканалом «1+1» эти истории, тоже вспоминает, как эти темники приходили.
В соседней стране Марат Гельман, российский политтехнолог, писал темники президенту Кучме.
Да, да, совершенно верно. Тут, кстати, знаешь, тоже еще что интересно, почему еще такой был большой десант разных политтехнологов в Украине, которые тогда работали на тех выборах. Когда губернаторские выборы в России отменили, стало понятно, что работы больше не будет. И надо было куда-то бежать и где-то придумывать, как зарабатывать деньги. Поэтому там в ноябре-декабре, ну, последние выборы состоялись губернаторские в России еще в начале 2005-го, это прям самые последние на ближайшие годы. Но ясно было, что с такого количества компаний, там 85 регионов, ну, тогда еще не 85, эта лафа закончилась, и зарабатывать непонятно на чем. Поэтому, собственно, было так много кремлевских. Ну и, собственно, потому что Россия этому внимание очень большое уделяла, конечно.
Тут интересно, что украинская сторона охотно инкорпорировала всех этих политтехнологов, они там чувствовали себя как рыба в воде, это сейчас, конечно, сложно представить.
Ну, конечно, да. Ну, слушай, это надо понимать просто уровень отношений на тот момент между Путиным и Кучмой. И это, кстати, тоже интересно, потому что, конечно, не был Кучма никаким там агентом Кремля или ставленником. Более того, и отношения-то на самом деле были разные. То есть один из моих собеседников вспоминает историю 2003 года, которую я, честно говоря, пока мы с ним не поговорили, особо-то и не знал, про косу Тузла. Это когда российские власти решили построить перешеек, мост, в общем, через Керченский пролив до косы Тузла, которая вообще-то украинская территория. И весь этот конфликт чуть тогда не закончился вооруженным столкновением. И ну, можно вспомнить еще историю, как в 2002-м, если я сейчас правильно сказал, украинские военные на учениях сбили российский пассажирский самолет Ту-154.
Прости, я тебя перебью на этом моменте, немножко посыплю песком с моими юными собеседниками. Я прям помню, когда выбрали Кучму и Лукашенко, это случилось одновременно, газета «Завтра» буквально была с передовицей, где был портрет Лукашенко, где был портрет Кучмы, и где Александр Проханов, который по-прежнему жив и пишет такие же передовицы, писал, что, ну, в отличие от нашего пьяного чудовища Бориса Николаевича Ельцина, наконец пришли настоящие от народа вот в братских странах политики. Но просто получается, что Лукашенко там, где он сейчас, и несколько он изменил свой формат с того момента, когда его избрали. А Кучма, расшифруй, пожалуйста, что тебе сказал Марат Гельман про него. У нас стыдливо закрыто звездочками, мы подцензурные в этом смысле.
А здесь мы не подцензурные,
здесь
можно,
нет,
да?
Здесь, пожалуйста.
Ну, смотри, Путин, судя по его публичным выступлениям, к Кучме относился с таким уважением и пиететом. Кучма, вроде как, судя по тому, что он рассказывает, тоже Путина уважал и к нему прислушивался. И когда, собственно, о чем мы начали говорить, Кучма думал, идти ли ему на выборы или не идти на третий срок, он советовался с Путиным, Путин ему уже тогда говорил, что свое любимое, что все должно быть в рамках закона, все должно быть в рамках Конституции, и советовал найти себе преемника и на выборы не идти. Времени было мало, как, опять же, говорят, и как говорит Марат Гельман также, и об этом тоже написано там в книжке у Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать». Кучма выбирал кандидата по принципу «может обеспечить сам свою кампанию», потому что фандрайзингом он заниматься не хотел. И выбор пал на Януковича, который, по свидетельству одних людей, просто как бы имел средства, чтобы компанию свою собственную обеспечить, по свидетельству других занес больше. То есть он выиграл тендер на то, чтобы быть президентом. Кучма выбирает Януковича, Путин одобряет Януковича. Опять же, важная штука. Это не то, чтобы был кандидат, которого выбрала Москва, и не то, чтобы Янукович был какой-то прям вот уж пророссийский и весь такой из себя кремлевский. Он просто был, ну вот, которого выбрали, мы согласовали и решили, что хорошо, мы ставим вот на эту лошадку. Мы ставим на Виктора Януковича. И Путин, кстати, в одном из публичных выступлений тоже говорил, что он Кучму очень уважает, что он к нему относится очень хорошо, он вообще считает его старшим товарищем таким, потому что у Кучмы больше политического опыта, он вообще старше. Вспоминал, что Кучма был директором Днепропетровского тогда еще завода «Южмаш». Это потом уже через 20 лет Путин будет этот завод бомбить новыми ракетами «Орешник» и хвастаться тем, какой он молодец.
Мультивселенная безумие реально.
Да. Ну и, собственно, что рассказал Марат Гельман. Когда после второго тура в Украине, после выборов, уже когда была гонка Янукович-Ющенко, из-за фальсификаций на Майдан выходит многотысячная толпа и не расходится оттуда. Кучма полетел советоваться с Путиным. Они тогда в тот год вообще много встречались, то один к другому, то там, Путин летал в Украину. Когда он проводил еще там прямую линию свою, часовое интервью на трех украинских общенациональных каналах, он там рассказывал даже, что они день рождения отмечали вместе, втроем. Кучма, Путин и Янукович.
Фоточка, ну, то есть... где они в «Адидасе» стоят, да, что-то такое, рыбку ловят.
Да. 2 декабря аэропорт Внуково-2, правительственный терминал. Кучма прилетает к Путину советоваться про украинский кризис. Значит, встречу эту Кремль позиционирует как то, что вот они посоветовались и решили, что решать все должен народ, что третий тур, как бы, то есть второй раз голосовать во втором туре, это как-то неправильно, но народ должен решать, ну, в общем, что-то надо делать, кризис нужно разрешить, как бы публичного решения так и не озвучено, как бы, что мы делаем и за что мы. По свидетельству тех, кто эту встречу видел вблизи, Кучма тогда говорил Путину, что Майдан разгонять нельзя, ну, что он не может на это пойти. Владимир Путин его подталкивал к тому, чтобы он ввел чрезвычайное положение, разогнал площадь. И у Кучмы, в принципе, даже, как опять-таки говорят люди, знакомые с ним, была какая-то идея, что вот сейчас, значит, раз уж Майдан, я тогда действительно введу чрезвычайное положение, всех разгоню, а новые выборы мы будем проводить уже с новыми кандидатами. Я как бы раз в чрезвычайное положение, тут-то я и выдвинусь. Но Путин хотел другого. Путин хотел просто, чтобы, ну, как бы протесты нахер, а Янукович президент. Ну, то есть ЦИК же сказал, что Янукович президент. Путин уже 2 раза к этому моменту Януковича поздравил. Сначала по телефону, потом еще письменно. И тогда произошло то, что Марат Гельман описывает, как Кучма бледанул в понимании Владимира Путина. То есть он пошел на попятную, не сделал так, как они договаривались, то есть не привел Януковича окончательно к власти. И что-то там рассказывал ему, это вспоминает советник Путина Андрей Ларионов, тогда еще советник Путина, что Владимир Владимирович, вы не понимаете, Украина другая. Украина стала другой, как бы не получится вот просто взять и разогнать.
Украина не Россия, как он писал.
Да, это тоже ужасно интересная история, на самом деле, потому что это словосочетание сейчас, конечно, воспринимается не так, как оно воспринималось тогда. Украина не Россия, это была попытка обосновать вообще существование государства Украины, объяснить, чем оно отличается от России, почему как бы можно быть украинцем, потому что тогда украинцам как бы было не до конца понятно, какой смысл-то. Ну, то есть Советский Союз развалился не так давно, и вот, собственно, строительство этого национального государства, это же был довольно сложный процесс. А это, на минуточку, после России самая большая по территории и по населению страна в Европе. И, как бы, конечно, нужно было как-то объяснить, зачем она вообще существует, почему она отдельно от России, почему она независимая страна. И, собственно, оттуда эта книжка. Это сейчас, как бы, мы, Украина не Россия, мы понимаем, как бы, что это другое, что там не получится так, как вот получалось у Путина в Кремле. Это, как бы, коленкор совсем другой. Но, в общем, да, Украина не Россия, и Путин это, конечно, очень задело. И более того, он-то поверил в то, что это не то, что Кучма такой вот непостоянный, а какой-то коллективный Запад надавил на Кучму и поломал его, Владимира Путина, весь план.
Давай вернемся к гипотетическим теориям, которые ты так не любишь, и все-таки представим себе, что вот у нас сейчас 24-й год, и тогда бы Майдан не выиграл. Как ты думаешь, была бы сейчас путинская Россия или была бы какая-то другая?
Слушай, очень сложно говорить. Ну, то есть,
да знаешь, скажи коротко. Ну что ты на каждый вопрос целую лекцию нам читаешь?
Я правда не знаю.
Просто представь себе, вот могла ли сменяемость власти в этом случае у нас сохраниться, если бы там не было такого жесткого кризиса?
Мне кажется, она могла бы сохраниться, даже если бы Майдан и был, если бы он выиграл. То есть не в нем одном дело. Дело в Путине и в том, как он решил выстраивать внутреннюю политику, в том, как он, давай так говорить, решал выстраивать внутреннюю политику. Он же отдал власть в 2007-м, когда президенты решили выдвигать Медведева, он же не стал идти на третий срок, он власть отдал. И он решил, что так сделать можно. Формально Медведев мог Путина отправить в отставку с премьерского поста? Да легко. На раз. Ну, то есть закон ему это не запрещает. Он этого не сделал в силу каких-то своих причин.
Но это уже совсем другая история.
Да.
Отвечает Леонид Каневский. Ну, что ж, наш пересказ мема закончился тем, что центробежная эта доминошка падающая, это, блин, опять Владимир Путин и то, что с ним происходит. Ты знаешь, я как историк, я терпеть не могу штуку про личность в истории, теорию про личность истории, и у меня реальное ощущение, что это единственный случай, когда эта теория оправдана. Ну,
это нам с тобой потом расскажут историки, когда они будут изучать там лет через 100 этот период и анализировать все-таки личность в истории или среда определила человека.
Если Орешник не прекратит эту интересную дискуссию. Спасибо, Сереж.
Спасибо вам.
У нас, конечно, очень мудрый, словоохотливый и мягко стелящий собеседник сейчас был в студии.
Да ты просто стесняешься перебивать. Я, впрочем, тоже. Это нам не хватает ведущего Ильи Азара.
Может быть, и хорошо, что его здесь нет. Но я хотел тебя спросить про личные отношения. Правда, что ты вот думаешь насчет переломных моментов в истории России? Я, честно говоря, вот до недавнего времени, пока не стали все говорить про этот Майдан, не первая публикация, которая обращает на него внимание, я как-то никогда не думал, что это настолько системообразующее событие для российской политики. Я там про бомбежки Белграда, понятное дело, понимал, про даже, наверное, Саакашвили как-то больше, про Майдан 13-го года тут вообще вопросов нет, и про протесты болотные, все, да. А вот как-то оранжевая революция, мне всегда казалось, что она более-менее замялась. Все равно Янукович потом к власти пришел. Ну вот, есть и другая версия.
Ты знаешь, мне... Во-первых, я правда хорошо помню события тех времен. Приезжали друзья из Киева, тогда это все еще было возможно. У меня очень долго была такая оранжевая кружечка с надписью «Так», из которой мы пили. Я видела, как выглядел фонд эффективной политики Глеба Павловского, упоминаемый в этой статье, где на одном этаже буквально были политтехнологи, работающие за Ющенко, а на другой — за Януковича. Это все, конечно, совсем другая история, другие времена. Но я тебе скажу вот что. И Украина, и Россия со времен и, возможно, вследствие оранжевой революции очень сильно изменились и в совершенно разные стороны. Невозможно представить было и перед вторжением, что Украина будет на том же положении, чем во время 2004 года. Понимаешь, это просто действительно как будто бы какая-то системообразующая штука, которая начала делать вот эту вот страну, которая разговаривает не с позиции уму непостижимо. Понимаешь, приезжает Путин в Киев, ведет часовую прямую линию, патриарх туда приезжал. Ну, то есть действительно воспринималось как, еще один центральный федеральный округ в каком-то духе. Но это уже было не так. И именно поэтому, по-моему, стал возможен и Майдан 13-го года, и все последующие события.
Ну, как к старшей тогда обращусь к тебе с таким вопросом. Как воспринималось в начале 90-х то, что в Украине нет ни собственной валюты, ни конституции? Вот меня от этого в голове никогда не укладывалось, что только в 96-м году там более-менее какое-то национальное строительство формальное началось.
Еще немножечко песка. Дело в том, что я, по-моему, об этом упоминала уже в подкастах. Часть моей семьи ровно что с Украины, и ровно в 90-х. Я помню, как мы на поездах ездили в город Николаев каждое лето, и помню и карбованцы, и то, как странно было воспринимать, правда, странно было воспринимать таможню и пограничников, которые что-то там проверяют, но проверяют не до конца, да, там и так далее. Я, знаешь, думаю, что после распада Советского Союза все республики имели возможность построить свою государственность. И очень впечатляет, насколько по-разному все эти республики построили свою государственность. И Украина всегда была ключевой республикой в том смысле, что, ну, как ты помнишь, в советские времена у нее даже отдельное членство в ООН было.
Это так, но с таким опозданием, мне кажется, она единственная, все остальные как-то шустрее собрались.
А потому что сложнее всего отпускали. Видишь, до сих пор отпустить не могут. Мне правда кажется, что в башке у Путина просто не укладывается нарратив про то, что это другое государство. Ну, просто он там, не знаю, не может это воспринять.
Но ни одного Владимира Путина.
Да, но мне кажется, что и начиная с оранжевой революции, опять же, наши украинские слушатели наверняка знают и другие ключевые точки для этого государства, и все там важные для государственного строительства, но это точно было важно. И точно, повторюсь, на момент вторжения, по-моему, правда, ни у кого, кроме вот верхов России, находящих в своей мультивселенной, бункерной, да, там и так далее, ну, не было сомнений, что это действительно отдельное государство с отдельной экономикой, с отдельной политикой, с отдельным каким-то путем. Ну вот, блин, я вот просто думаю про Кучму. Так просто изменить конституцию, разогнать Майдан, ну, сделать то же самое, знаешь, там, махнуться потом, совершить челлендж с Януковичем. Ну, Россия показала много разных там политтехнологических и силовых приемов. Но, во-первых, этого действительно не дали сделать люди, которые против этого активно выступали. А во-вторых, видишь, Кучма все-таки на это не пошел. И это даже не похоже на страх. Это похоже скорее на то, ну, на осознание, что Украина не Россия, как он в книжке писал, понимаешь? Что у него это просто не получится сделать. У него у самого уже, у советского чиновника, физика, директора института, да, там человека с огромным бэкграундом Кучмы, у него это уже в голове не укладывалось. Что, ты мне сейчас тоже скажешь, что я лекцию читаю? Мне просто интересно об этом порассуждать.
В формате лекции, да.
Так же интересно, как слушать наш подкаст, Володь.
Я думаю, наш подкаст даже лучше, чем лекции. Ведь в нем столько всего разного. И лекции, и гости, и тексты. И каждый может найти для себя то, что ему больше всего нравится.
Вам может показаться, что Владимир Шведов под веществами, когда произносит эту речь, но это вовсе не так. Я сижу напротив студии и наблюдаю это благостное лицо. Ну, надеюсь, что так и есть, поэтому слушайте нас, пожалуйста, на всех площадках. Мы всегда готовим для вас что-то неожиданное, например, лекции. К этим площадкам относятся все традиционные.
И нетрадиционные тоже.
Соответственно, YouTube, не забывайте про него, пожалуйста. И можно нас слушать в приложении «Эхо». И большое спасибо тем, кто это делает. А с вами был подкаст «Давай голосом». Меня зовут Настя Лотарева.
Меня зовут Владимир Шведов.
До свидания.
Всего доброго.